Дорогие друзья, с вами программный директор проекта «Эшколот» Семен Парижский. Мы сегодня вместе с издательством «Книжники», с издательским домом «Книжники» продолжаем серию событий, онлайн-событий пока что, посвященных выходу новых книг на русском языке и обсуждению их. Сегодня мы обсуждаем русский перевод сборника «Квир-теория и еврейский вопрос», который вышел уже довольно давно по-английски, но вот совсем недавно, буквально в этом месяце, вышел на русском языке. И сегодня мы будем обсуждать его, во-первых, с его автором-составителем Даниэлем Бояриным, а также с историком Галиной Зелениной и художником из Нью-Йорка Евгением Фиксом. Но сначала, и вообще порядок будет такой, что сначала представитель издательства Ксения Церковская представит эту книгу, затем мы послушаем Галину Зеленину, потом Евгения Фикса, и затем к нам присоединится Даниэль Боярин. Он будет говорить по-английски с синхронным переводом на русский, но можно будет для желающих перевод на русский язык отключить и слушать в оригинале, но про это я скажу перед тем, как Даниэль начнет говорить. Всем, кто нас смотрит и слушает в Фейсбуке или на Ютубе, я напоминаю, что вы тоже можете задавать вопросы и оставлять свои комментарии в комментах или в чате, и мы будем передавать их спикерам, и у вас будет возможность тоже задать свои вопросы. Теперь, Ксения, пожалуйста, передаю вам слово.
Спасибо, Семен. Спасибо всем, кто с нами здесь в Зуме и в прямых трансляциях. Спасибо спикерам за то, что согласились поучаствовать в этом мероприятии. И отдельное огромное спасибо проекту «Эшколот» за просто за все, что мы делаем вместе, и за возможность представить и эту, презентовать и эту книгу тоже, пускай пока онлайн, но тоже приятно. Как вы знаете, речь пойдет об вот этой книге. Даже, кажется, получается сделать ее вполне красивой онлайн. Сборник эссе «Квир-теория и еврейский вопрос». Начать, наверное, стоит просто пару слов о Даниэле Боярине, с которым мы сможем поговорить немножко попозже. Как сказал Семен, Боярин является одним из составителей этого сборника, историк религии, профессор талмудических исследований в Беркли. Мы еще в 2012 году издали его книгу «Израиль по плоти», одну из многих его монографий, и до сих пор, с 2012 года, она неизменно вызывает интерес у читателей. И когда в 2017 году мы впервые, наше издательство оказалось на Франкфуртской книжной ярмарке, и мы увидели в каталоге Columbia University Press вот этот сборник под редакцией Боярина, мы более-менее прямо там, на месте, решили, что мы будем издавать квир-теорию по-русски. И это, конечно, не только потому, что ее отрекомендовал Тони Кушнер, что лично для меня является более-менее гарантом качества. Но, скажем, все мы, наверное, слышали, что за последние несколько лет Тель-Авив стал, считается, одним из самых дружелюбных по отношению к квир-сообществу городов в мире. Но, наверное, более-менее всем очевидно, что корни вот этой связи между еврейской и квирной идентичностью уходят гораздо глубже, чем, скажем, победа Дана Интернешнл на Евровидении, чему посвящено одно из эссе в этом сборнике. И нам показалось, что, как и нам, нашим читателям будет интересно разобраться в том, как пересекались судьбы этих сообществ еврейского и квирного, и о том, как это влияет на, с одной стороны, на самоопределение представителей этих сообществ, а с другой стороны, на то, как этих представителей воспринимали и воспринимают в культуре и в обществе. И понятно, что в России, как и в многих других, к сожалению, странах мира, до сих пор эти вопросы остаются чрезвычайно актуальными, но конкретно в России, на мой взгляд, на взгляд нашего издательства, недостаток соответствующей литературы на вот эти темы, он только усугубляет положение. И мы, конечно, очень рады, что мы, издав эту книгу, можем так или иначе со своей стороны поучаствовать в дискуссиях вокруг этих тем, и предложить нашим читателям, которые привыкли к вот этим еврейским темам, которыми занимается наше издательство, в связи с этими темами, с привычными темами, поразмышлять и обсудить темы квиры, гендерной теории и все, что касается этих сообществ. Как сказал Семен, начнет наше мероприятие сегодня историк Галина Зеленина, которая выступила к нашей большой радости редактором русскоязычного издания «Квир-теории». Галина поговорит о месте этого сборника в немногочисленном ряду работ по квир-теории, которые проникают на наш русскоязычный книжный рынок, и о том, насколько вообще применим этот сборник и темы в нем поднимаемые к отечественным реалиям. Затем мы обратимся к презентации Евгения Фикса, как сказал Семен. Евгений — автор проекта «Плешка Биробиджан» о путешествии группы московских геев в Биробиджан в 1934 году, вскоре после того, как в СССР гомосексуальность была снова криминализирована. И Евгений поговорит о взаимосвязи идентичности и истории, а также о роли вообще искусства в процессе самоидентификации. И позже к нам присоединится сам Даниэль Боярин, который поговорит об изменениях, которые произошли в иудаике и в гендерных исследованиях с тех пор, как квир-теория вышла по-английски, что было довольно давно, и о том, насколько, может быть, изменился политический и культурный контекст этих дисциплин. Еще раз спасибо всем, кто к нам присоединился, и я передаю слово Галине Зелениной.
Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, я наконец назову эту дату, которую тут уже, на которую намекали несколько раз, да, насколько давняя эта книга. Книга вышла в 2003 году, и я ее примерно, наверное, когда-то тогда же приобрела на летней книжной ярмарке в Иерусалиме, на Музеон Исраэль, о чем сейчас, конечно, в известных обстоятельствах вспоминать особенно отрадно. В общем, было давно, тепло и далеко отсюда. И книга эта, безусловно, для меня весьма важная, хотя не то, чтобы она была моей настольной книгой. Вообще надо приоткрыть очень симпатичную и в английском, и в русском варианте обложку, и сказать пару слов о содержании. Сборник, этот сборник статей или эссе, на самом деле достаточно неровный, в том смысле, что он включает как бы контрибуции неравнозначные, потому что какого типа это сборник? Да? Это не материалы конференции, не труды там, какой-нибудь институции, не свежие тексты, написанные по какому-нибудь open call, да, какой-то заявленной теме, а это, в принципе, сборник преимущественно републикации, да, текстов уже где-то изданных. И все равно очень разных среди этих текстов есть републикации классических работ, например, фрагмент эпистемологии Чулана и в Косовский Седжик, или фрагмент такого тоже классического труда Марджери Гарбер «Vested Interests», да, тут так каламбур, корыстные интересы и в то же время отсылка к трансвестизму, книги, в которой трансвестизм как стержень, один из стержней вообще культуры. И есть эссеистика такая довольно как бы легкая, да, как эссе Джудит Батлер «Размышления о Германии». Есть статьи, имеющие больше отношение к активизму и к политическому позиционированию. Есть методологически довольно, скажем, традиционные работы, как, например, исследования судебного процесса Леопольда и Лёба, таких двух юношей еврейского происхождения и, скажем, да, нетрадиционной ориентации, которые совершили убийство мальчика, и вот в процессе и в компании в прессе, которая освещала этот процесс, как раз эти две темы муссировали и перекрещивали, запараллеливали, да, их гомосексуальность и их еврейство. Вот эта статья исследует большой объем источников, и в этом плане вполне как бы традиционно. А есть работы методологически очень такие закрученные, построенные на Фрейде и на Лакане, и для неподготовленного читателя вообще довольно сложное восприятие. И, наконец, еще как можно поделить эти тексты. Есть статьи, которые лежат в вполне ожидаемом тематическом поле, да, еврейства и гомосексуальности. Статья про же упомянутую здесь Дана Интернешнл, статьи несколько про Фрейда и его каминг-аут из еврейского чулана, статьи про Пруста. И есть, наоборот, работы, которые стараются обнаружить этот искомый перекресток квирного еврейского в областях вполне неожиданных. Например, в средневековой английской литературе Чосера или у Маранов Сабетян, да, у Мигеля Кардоса, например. В общем, тексты разные, но, на мой взгляд, сборник прежде всего ценен, конечно, своим содержанием, но прежде всего самой артикуляцией вот этого понятийного перекрестка квирного еврейского, перекрестка, который раньше до встречи с этим сборником занимал мое воображение. И в 2003 году для меня это было не открытие, а скорее легитимация моей интуиции, очень приятное открытие, что кто-то еще думает и даже пишет об этом. В чем, собственно, пишет? Да? Нужно сказать, наверное, пару слов об этом перекрестке, то есть как бы главные месседжи, да, главный месседж сборника, который весьма внятно проговаривается в введении. Это не аутинг, не «Браво, няня», да, то есть эта книга не про насильственное обнаружение квирной идентичности каких-нибудь еврейских селебрити или еврейского происхождения известных ЛГБТ-персон. Хотя, как известно, разные меньшинства, которые ощущают себя одновременно избранными и униженными, и потому зачастую вынужденными скрывать свою идентичность, и сидеть в чулане, скажем так, да, питают страсть к обнаружению и коллекционированию таких вот выдающихся представителей себе подобных. Например, позднесоветские евреи, согласно собственным признаниям, коллекционировали евреев, да, то есть всяких знаменитостей, обнаруживая у них еврейское происхождение, и там для примера с одной или одними даже из первых книг на ЛГБТ-тематику, изданными в 90-е годы, были сборники типа 100 знаменитых геев-лесбиянок, да, то есть и там такое коллекционирование селебрити. Так что выявить, наверное, квирных и еврейских известных людей одновременно было бы вдвойне сладко для заинтересованной аудитории. И можно ожидать, что книга как будто об этом. Карма Локри, такой замечательный историк средневековой сексуальности, гомосексуальности, маскулинности, в своей рецензии на этот сборник приводит такой анекдот, в смысле, в значении реальной истории. Да? Она стояла в гейском книжном магазине в Лондоне и услышала, как человек взял эту книгу, посмотрел на обложку, на которой, как вы видели на заставке, по крайней мере, этого ивента, этой нашей встречи, повторен диптих Мэрилин Монро, Энди Орхола, только вместо, ну, не повторен, вернее, как бы отчасти эта идея заимствована, да, разноцветные раскрашенные фотографии, редуплицированные только вместо Мэрилин Монро, там Барбара Стрейзанд. Так вот, в этой истории человек, читатель, покупатель в магазине, книжном магазине в Лондоне спросил свою спутницу, а что, Стрейзанд гей, Стрейзанд лесбиянка, да, об этом книга. Так вот, конечно, нет. То есть Стрейзанд не гей, хотя ей посвящено несколько статей в сборнике. И сборник не про аутинг Стрейзанд, да, не про аутинг каких-то селебрити, а про пересечение, параллели, схождение еврейского и квирного на нескольких, как вот Боярин и его коллеги соредакторы, сосоставители сборника артикулируют в введении на нескольких уровнях. Один уровень, первый, скажем, это субъективный биографический, собственно, биографическое совпадение еврейства и гомосексуальности и осмысление этого разнообразное от двойной избранности до двойного дефекта, скажем, да. А второй уровень – это параллели между дискриминационными или репрессивными дискурсами в адрес той и другой группы, да, между антисемитизмом и гомофобией, что имеет очевидный и как раз хорошо описанный в науке как бы исторический полигон эпоху 19-го, 1-го, 20-го века, особенно эпоху фан де Сьекль, и Третьего Рейха, да, когда происходил рост и антисемитизма, и гомофобии, и вообще, когда европейские национализмы, европейские национальные государства конструировали нацию в противопоставлении чужим, и среди этих чужих, разнообразных там, иностранцев, душевнобольных, цыган, разнообразных групп, маргинальных и не очень маргинальных, самыми опасными врагами нации, угрожающими ее здоровью, воспроизводству, ее основным ценностям, буржуазные вот, респектабельности, да, считались евреи и гомосексуалы. И об этом подробно писал историк Джордж Мосс, который как раз в этом сборнике не представлен. Но другие примеры зато представлены. И, наконец, третий уровень — это, собственно, параллели или тоже пересечения между на дискурсивном уровне, да, между квир-теорией и разными теоретизированиями еврейства. Вот. Ну и далее я попробую поговорить про как бы, российскую ситуацию на всех этих трех этажах, на всех этих как бы, трех перекрестках, начав причем с третьего уровня, с параллели квир-теоретизирования и теоретизирования в области еврейской идентичности. Когда издательский дом «Книжники» уже там, два, наверное, года назад обратился ко мне с предложением перевести этот сборник, предложение, которое я отклонила, и я являюсь только редактором, а переводчик этого сборника Константин Вантух, что важно упомянуть. Я удивилась, получив это предложение по ряду причин, о которых я долго рассуждать не буду, но самая простая, в общем, очевидная причина — это, конечно, цензурная ситуация, в которой решение издать этот сборник совершенно замечательно и достойно всяческого особого уважения. Да, надо напомнить ситуацию, как она возникла, да, озабоченность таким странным явлением, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, размытым понятием, где не определены два ключевых компонентов, да, что такое пропаганда, что такое нетрадиционные сексуальные отношения, эта озабоченность как бы озвучивалась уже в 2000-х годах, в начале 2010-х выразилась в ряде локальных инициатив законодательных и не только законодательных, и, наконец, кульминировала в федеральном законе о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, который был принят летом 2013 года, и среди прочих своих последствий, да, он заставил и редакторов периодических изданий, и книгоиздателей с особой опаской относиться к квир-тематике, дабы не оказаться пропагандистом. И, возможно, в результате этого, а также в результате, в общем, разных других процессов в академии, связанных с, там, с вымыванием каких-то академических работников из России и с прекращением деятельности разных академических институций, книжная продукция по квир-тематике, в общем, как мы понимаем, на русском языке весьма скудна, и в 2000-х годах скорее ситуация была лучше, чем в 2010-х годах. Если говорить именно о квир-теории, потому что те или иные исторические, литературоведческие, культурологические исследования, исследования кино, где появляются квир-субъекты, квир-тексты, квир-мотивы, они, конечно, выходят. Так вот, если говорить сугубо о квир-теории, то, в общем, книг и переводных, и отечественных крайне мало, можно там пересчитать по пальцам. Да? Есть «Эпистемология Чулана» и «Евкасовский Седжик», которая была издана в 2002 году, в 2008 году «Введение в квир-теорию» Анна Мари Джагоз, такой австралийской исследовательницы. Две книги Джудит Батлер «Психика власти. Заметки к перформативной теории». Несколько сборников, посвященных квир-исследованиям и перспективам квир-исследований на постсоветском пространстве, изданных санкт-петербургскими активистами-исследователями, аффилированными с ЛГБТ-организацией «Выход». И в 2015 году вышла в библиотеке журнала «Логос» и, собственно, дублировала тематический выпуск «Логоса», полезная, но небольшая антология «Техника косого взгляда. Критика гетеронормативного порядка» под редакцией Ирины Градинари. Да, хрестоматия в 300 страниц формата А5 с фрагментами из работ Джудит Батлер, Джудит Джек Люберштам, Ли Дельмана и еще двух или трех авторов. Вот. нарекаюсь еще что-то, что я сейчас не учитываю, но в целом понятно, что картина разительно отличается от американской ситуации, с позиции которой будет говорить профессор Боярин там через полчаса, да, ситуации, где чуть ли не в каждом университетском издательстве себя уважающем есть серия каких-нибудь ЛГБТК-исследований и пара журналов по феминистской теории или квир-теории, или трансгендерным студиям, или еще какому-нибудь направлению в этом дисциплинарном поле. А на русский, соответственно, как мы видим вот из этого, наверное, неполного, но все равно приведенного мною как бы квазисписка, да, мы видим, что как бы классика квир-теории во многом недоступна русскоязычному читателю. Ни книги Терезы де Лауретис, прежде всего, «Практика любви о лесбийской сексуальности», ни первая книга Седжвик о мужском желании в английской литературе, ни, собственно, «Гендерное беспокойство» Джудит Батлер полностью, насколько я понимаю, не издавалась, хотя фрагментарно часть была переведена в антологии гендерных исследований, вышедшей при Европейском гуманитарном университете в Минске в 2000 году. А ключевые книги Джуди Джек Хильберштам «Женская маскулинность», «Квирное искусство», «Неудача» тоже не переводились. «Будущего нет» Ли Эдельмана, «Невозможные желания» «Квирной диаспоры» и «Южноазиатские публичные культуры» Гаятри Гопинат. Да, как бы все это прошло мимо нас. Какие-то из этих книг вышли до сборника «Квир-теория. Еврейский вопрос», какие-то позже. Во всех, безусловно, есть какие-то методологические находки, области, перекрестки, сборники не представленные. Это идея о присвоении маскулинности мужчинами, про то, что маскулинность, как бы, да, самое интересное, маскулинность женская, и идея Хильберштама, и идея Эдельмана про культ детей, культ будущего как один из мощнейших инструментов давления гетеронормативности, дискриминации квира, и продуктивное пересечение квир-исследований, диаспоральных исследований, которому положил начало Гаятри Гопинат, но не только она, да, исследуя женскую квир-субъективность в диаспоре выходцев из Юго-Восточной Азии. Об этом можно долго говорить. Если суммировать, то, наверное, можно сказать, что интерсекциональность, концепция, которая возникла, и сам термин, да, еще в 1989 году, но в оборот вошла скорее в 2000-х, а в квир-исследования особенно громко и заметно вошла скорее в 2010-х, да, интерсекциональность в этом сборнике особенно не звучит. И, наверное, идея как бы конструктивизма с обеих сторон, да, идея концепции конструирования гендера, перформативным, дискурсивным и так далее, и даже пола, и конструирование еврейского народа, да, еврейского народа как конструкция, о чем писал Шломо Занд. Да, вот, наверное, эти тенденции развились уже позже, и если о них говорить, то можно сказать, что этот сборник не то чтобы устарел, но вот есть что-то вполне заявленное в этом поле дисциплинарном сейчас, чего в нем нет. Но в русскоязычном пространстве он не устарел, конечно, совершенно, потому что контекста переводного и аутентичного в области квир-теории, даже в области вот этого еврейского теоретизирования еврейской идентичности, в общем, весьма мало. При этом, конечно, я хочу оговориться, что в отличие от советской эпохи, когда запрещенных книг не было просто, или они были в спецхранах, и их без уважительной причины нельзя было получить. Сейчас, конечно, кивать на непереведенность не стоит, потому что квир-исследования, пусть они не переведены, они вполне заинтересованной публике доступны, экспертное сообщество их читает и транслирует широкой публике через всякие лекции, даже очень популярные. То есть на постнауке можно взять и послушать про перформативность гендера Джудит Батлер и про, в общем, разные другие темы. Можно сравнивать с позднесоветской параллельной наукой, когда ученые сами доставали новые книги или там новую периодику иностранную, реферировали, делились их содержанием на домашних семинарах. На самом деле ситуация пока что даже более благополучная. Да, но тем не менее, если говорить про именно переводы книгоиздания, то прекрасно, что сборник вышел, и здесь он как бы совершенно не устарел, потому что не с чем сравнивать. Говоря про этот про перекресток квир-теории и теоретизирование еврейской идентичности, с одной стороны, мы видим в российской ситуации дисбаланс, да, то есть квир, книгоиздание практически на нуле, еврейское книгоиздание вполне цветущем виде существует, но при этом теоретизирование, такое вот теоретизирование идентичности, в общем-то, и там развито довольно слабо, поэтому можно сказать, что, наверное, на третьем уровне особого параллелизма в российском культурном контексте я не вижу. А на первом уровне биографического совпадения и развития соответствующих идентичностей Россия, конечно, тоже разительно отличается от глобального Запада, скажем, от еврейства США, если с ним сравнивать, может быть, лучше всего. В российской культуре традиционно, если там брать сейчас еврейскую советскую интеллигенцию, биографическое наложение вот этих вот двух характеристик, не будем слово идентичности даже употреблять, расценивалось скорее как двойное проклятие, чем как двойное благословение, да, или как двойная такая несчастная случайность рождения, если пользоваться выражением Лидии Яковлевны Гинзбург. Я думаю, что за последние годы в России прекрасно сформировались позитивные идентичности и еврейские, и квирные, и, возможно, уже легитимно говорить о возникновении двойных, об их утверждении, отстаивании себя и записывании себя в культуре, но у меня такой информации пока что нет. Наверное, важно отметить, что фундамент очень нов, да, то есть вот эти вот позитивные еврейская и особенно квирная идентичность возникли относительно недавно, в 90-е годы. Российское гей-движение не пошло по тому пути, которого от него ожидали западные коллеги, скажем так, и постсоветские гомосексуалы, которых даже так называть сложно, да, и исследователи, которыми занимаются, очень мучаются с терминологией, чтобы не вписать какие-то свои смыслы и вот эти самоидентичности, которых не было, и поэтому называют их сложными многословными словосочетаниями. Так вот, грубо говоря, или там в кавычках говоря, постсоветские гомосексуалы не делали из этого, из этой характеристики своей личности, не делали идентичность. Скорее, это была субъективность, а не идентичность, как заключила первая, наверное, исследовательница российских квир Лори Эсик. И поэтому не получилось, собственно, политики идентичности, как на Западе, и движения, особенно как такового, и строительства вот этой идентичности, строительства комьюнити. Возможно, российские гомосексуалы интуитивно соглашались с мыслями Джудит Батлер о том, что любое самоопределение, любой каминг-аут — источник беспокойство. И вообще он как бы не рентабелен, потому что делает высказанный факт ложью. Да, как еще Тютчев писал, мысль изреченная есть ложь. В США ровно наоборот, да, на фундаменте, на прочном фундаменте гей-движения 60-х-70-х, уже с 80-х возможно, раньше формировались, но 80-е были заявлены на книжном рынке, да, вот эти вот двойные идентичности, и выходили всякие книги про хороших еврейских девочек или про колено Дины, печально известной сестры 12 братьев, да, можно было бы по-русски перевести как «Коленка Дины». Вот, и книги под названием «Дважды благословенные» выходили, продолжают выходить, и отражают они не только идеи, да, но и реальность, новые сообщества, новые практики в иудаизме, новые тексты, новые литургические формулы, новые бенедикции и много всякого вот этого нового, то, что называют словом «Jewish», да, «New plus Jewish». И наложение вот этих двух множеств, да, квирного еврейского дает достаточно крупный, видимо, эллипс, и активность достаточно высока, и вот авторы и редакторы таких сборников пишут, что они с 80-х годов стремились быть заметными, да, заботились о своей заметности, о своей визибилити, стремились утвердить свою идентичность и создать комьюнити себе подобных, и в результате появляются разнообразные квирные еврейские реалии, институты, практики, да, образование, школы, конгрегации, синагоги, браки, уличные протесты и разнообразные формы искусства. И динамика такая, что уже в прошлом, да, осуждение гетеронормативности и ее диктата, теперь осуждается гомонормативность и ее диктат, выделяются новые сообщества, они отстаивают свои права и свои идентичности, разнообразные новые субъекты, ну, то есть новые, они, естественно, не новые, да, но их голоса звучали позже, да, еврейские трансгендерные субъекты, еврейские полиаморные субъекты и, разумеется, цветные еврейские ЛГБТ, да, то есть, например, потомки каких-то смешанных браков или же цветные люди, усыновленные родителями-евреями, которые себя идентифицируют и так, и еще они, значит, стали как бы квир-субъектами, и дальше они объединяются в сообщество и как бы отстаивают свое место в еврейских квирных общинах, еврейских квирных конгрегациях. Россия в этом отношении, ну, просто как на другой планете. Это, с одной стороны, совершенно понятно, с другой стороны, мне кажется, что вот весь этот материал чрезвычайно интересен, американский опыт, и мог бы быть вдохновляющим опытом для заинтересованной российской публики. Мне кажется, было бы замечательно издать книжку вот про эти все практики, про эти все новые явления в американском иудаизме. Да, хотя понятно, что в России и как бы квир, и гей-движение, и квирная жизнь пошла по другому пути, и иудаизм развивался, и развивается, в общем-то, по другому пути, но мне кажется, что про это интересно было бы узнать. Например, есть сборник «Queer Jews» под редакцией Дэвида Шнира и Карина Вив, который тоже, кстати, в начале 2000-х еще был издан, но наверняка есть что-то более новое, и, может быть, издательский дом книжники просмотрит и такой материал, да, и запишет его в свой издательский портфель на будущее. И, наконец, третий уровень пересечения квирного и еврейского — это репрессивные дискурсы. И тут, конечно, на российском материале можно говорить долго и продуктивно вот это пересечение рассматривать. Да, с репрессивными дискурсами все хорошо. Да, речь идет о разных параллелях и, наоборот, пересечениях, взаимодополнениях антисемитизма и гомофобии. Если идти с конца, то есть как бы с более-менее нынешнего момента назад, да, то надо упомянуть вот уже упоминавшийся 2013 год, 2012 год, в разгар вот этой кампании борьбы с пропагандой нетрадиционных отношений. Параллели с советским антисемитизмом подметили некоторые, даже не ученые, а публицисты, журналисты, прежде всего Маша Гессен и некоторые другие, там Арина Холлин, например, которая написала статью «Геи-новые евреи», и правозащитники, которые тоже это упоминали. Упоминали они то, что нынешняя государственная гомофобия Российской Федерации, по крайней мере, риторика, да, государственная гомофобная риторика верна традициям советской государственной антисемитской риторики, что геи — новый такой конструируемый внутренний враг, каким раньше были евреи. А насчет риторики повторяется манера ни за что не произносить само слово там, гомосексуал или гея, да, говорить «эти люди», «такие люди», манера ссылаться на таких людей в своем кругу, как якобы на доказательство своей толерантности, вообще полной нормальности ситуации, манера, которую продемонстрировали и президент Российской Федерации, и сенатор Елена Борисовна Мизулина, которая, в общем, стоит за всеми этими инициативами консервативной семейной политики, и появление представителей меньшинства, которые поддерживают меры властей, публично заявляют о том, что они всем довольны. Были такие люди в 2012-2013 годах, и, конечно, их сравнили с известным таким органом, антисионистским комитетом советской общественности в позднесоветское время. Другое продуктивное сравнение, зазвучавшее в те же примерно годы, да, это сравнение государственной гомофобии в Российской Федерации, которое спровоцировало случаи не просто там каких-нибудь штрафов, да, а антигейского насилия по всей стране, сравнение вот этого с геноцидом евреев в Третьем Рейхе. Это была заметная тема в блогосфере, например, там появлялись всякие карикатуры на Елену Борисовну Мизулину, которые изображали в облике Гитлера, или там подписывали ее как белокурую Ленхен и всячески намекали на, да, на какие-то такие нацистские параллели. Из наиболее видных выразителей этой темы, да, нужно назвать британского актера Стивена Фрая, который в своем призыве к бойкоту Олимпийских игр в Сочи сравнил российскую государственную гомофобию с нацистским антисемитизмом и призывал бойкотировать Олимпийские игры, чтобы не вышло как с Берлинской Олимпиадой 1936 года, да, когда и разные страны участвовали, и тем самым поддержали фюрера. На это очень как бы громкое заявление пришлось ответить, в том числе еврейскому истеблишменту в Российской Федерации, который в лице как бы евреев-политиков, типа Кобзона, так и религиозных лидеров, нашел эту параллель абсолютно возмутительной, ее отверг. В частности, да, главный раввин России, по версии Федерации еврейских общин России, Барри Лазар, говорил, что вот мы, к сожалению, видим, как люди стараются использовать святую память о геноциде евреев и Холокост для своих целей. Это возмущает нас, оскорбляет память людей, которые погибли во время Второй мировой войны, циничные попытки использовать гибель миллионов людей, которых уничтожили за их национальности и веры, дабы найти оправдание намерением, характерным для узкой группы людей и не соответствующим общепринятым в обществе моральным нормам. Это цитата. Да? Здесь можно быстренько в скобочках ввести понятие старшего и младшего меньшинства, да, приняв евреев за старшее, а гомосексуалов за младшее, и заметить, что о тождестве, конечно, говорит младшее меньшинство, начиная со знаменитого манифеста листовки Евгения Харитонова, в которой он писал, что наш вопрос кое в чем похож на еврейский. В данном случае тоже младшее меньшинство сравнивает свою ситуацию с Холокостом, надеясь получить определенные как бы, символические дивиденды. А старшее большинство в лице истеблишмента всячески открещивается. Это слово здесь, конечно, неуместно. Всячески отказывается эти параллели признать, да, потому что не хочет делиться символическими дивидендами, не хочет делиться мученическим ореолом. Ну и немножечко уходя вглубь истории, начало этого параллелизма или обратного параллелизма гомосексуалов и евреев в отечественном политическом контексте можно отчитывать, например, от Максима Горького и его известной статьи «Пролетарский гуманизм». В своей как бы гомофобной направленности она статья хорошо известна. В частности, знаменитой фразой «Уничтожьте гомосексуалистов, фашизм исчезнет». Это ассоциирование гомосексуальности с фашизмом, разумеется, не было изобретением Максима Горького, но он на высоком уровне и очень как бы, громко и влиятельно это не раз проговаривал не только в этой статье. Примечательно, например, что поэт, переводчик, издатель, известный пропагандист как раз гей-поэзии, гей-литературы Дмитрий Кузьмин на момент возникновения сайта «Горький», да, известного к книжного сайта «Горький», нападал на редакцию сайта за выбор такого имени для этого сайта, ссылаясь как раз на гомофобную позицию Максима Горького и вот на эту его статью, на эту его фразу. Примечательно, что как раз на Горьком, и чуть ли не только на Горьком, время от времени выходят обзоры выходящей квир-литературы. Но не квир-теория, да, а прежде всего билетристики с более или менее выраженным квир-сюжетом. То есть, вопреки названию, сайт как раз верен своей левой позиции и внимателен к квир-сегменту русскоязычной книжной продукции. Вот. Но примечательно, что этой статьи Максима Горького есть другой полюс, как раз полюс положительный, это еврейский вопрос в Советском Союзе, и как бы эти две темы сополагаются или противопоставляются, если угодно. Горький писал: в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, то есть в Советском Союзе. А в культурной, в кавычках, стране великих философов, ученых, музыкантов, то есть в Германии, да, он действует свободно и безнаказанно. Следует указать на то, что семиты – люди расы, которые могла бы, если это нужно, похвастаться своей чистотой, люди, которые дали человечеству так много действительно великих мастеров культуры и величайшего из них подлинного мессию пролетариата Карла Маркса, эти люди изгоняются фашистской буржуазией Германии. В то же время в стране, где власть принадлежит рабочему классу, организована самостоятельная республика евреев, еврейская автономная область. Статья Горького примечательна и уникальна, да, не ассоциации фашизма и гомосексуальности, вот за что ее, собственно, заметили, а именно соположением этих двух сравнений отношения к гомосексуальности у них и у нас, и к евреям отношения у них и у нас. В отдельности обе темы присутствовали даже в советской публицистике, и связь гомосексуальности с фашизмом была заимствована советской прессой европейских коммунистов, в частности, из «Коричневой книги», и активно педалировалась, хотя нацисты на тот момент в свою очередь заклеймили гомосексуальность еврейской заразой и коммунистической заразой, и как раз вовсю действовали согласно 175-му параграфу своего уголовного кодекса. Но это не мешало, значит, Горькому связывать фашизм с гомосексуализмом. Вот, когда все это происходило, статья Горького вышла в мае 1934 года, 23 мая, 7 марта 1934 года произошла рекриминализация мужеложества, и 7 мая 1934 года была образована еврейская автономная область. Это совпадение, в общем, важно и открывает простор для парадоксального, может быть, художественного осмысления Биробиджана как такой ЛГБТ республики, может, которая предлагает художник Евгений Фикс, которому я с большим удовольствием и передаю кафедру.
Спасибо большое, Галина. Спасибо, Семен и Ксения. Очень рад быть с вами сегодня. И я начну сразу с моих слайдов. Я сейчас включу их. Я вообще сделал много разных проектов, в том числе очень много проектов о советской ЛГБТ-истории и также достаточно много проектов о Биробиджане. Мне кажется, в общей сложности, может быть, 6 проектов о Биробиджане я сделал. И в основном проекты, связанные с советской ЛГБТ-историей, отдельные и никак не связаны с еврейской тематикой, и проекты о Биробиджане обычно никак не связаны с ЛГБТ-тематикой. Но вот у меня один проект, называется «Плешка Биробиджан», который как бы связан с обоими темами. Это обе темы мне очень важны персонально, обе являются частью моей самоидентификации. И проект «Плешка Биробиджан», он... Плешка – это слово, которое обозначается место встреч гомосексуалов в советском, в основном в советском публичном пространстве, в постсоветском пространстве тоже какого-то периода. И Биробиджан, естественно, имеется в виду еврейская автономная область на раньше в Советском Союзе, теперь Российской Федерации. И выставка, проект «Плешка Биробиджан», он был показан один раз как выставка, но также был напечатан в разных журналах, в разной форме. Некоторые работы были напечатаны, иногда текст. И вообще проект начался с основы этого проекта. Это некий анекдот или некая городская легенда, которую я услышал в Москве в начале 90-х. И вот в районе 2015-2016 годов как-то это вернулось, и я решил как бы этот анекдот или эту городскую легенду воплотить в выставку и воспринять ее реально, дословно, что ли, да, что группа советских гомосексуальных мужчин в 1934 году после криминализации, после рекриминализации мужской гомосексуальности в Советском Союзе едет на Дальний Восток, едет в Биробиджан, и мой проект уже такая визуализация двух параллельных утопий, которые совмещаются, переплетаются, одна накладывается на другой, на территории, как бы на территории современного Биробиджана, на территории, на земле еврейской автономной области. И сейчас я покажу ряд работ и немножко их прокомментирую. Ну и действительно, как Галина заметила, концептуальная основа здесь в том, что действительно 34-й год – это год, когда мужская гомосексуальность рекриминализирована в Советском Союзе, и в то же время это год, когда Биробиджан получает статус еврейской автономной области. И в этом смысле это год, когда закрывается некая одна утопия, да, постреволюционная утопия какого-то начала, каких-то надежд на либерализацию ненормативной сексуальности и гендеридентичности, и в то же время открытие некой новой возможности, еврейской возможности, да, Биробиджана как еврейской автономной области. Выставка была, прошла в 2016 году в Нижнем Манхэттене, в общем, в исторической еврейской районе, в историческом еврейском районе Манхэттена, Нижнего Манхэттена, на Элдридж-стрит, в галерее Station Independent Project. Ну, и вот несколько работ, вот, например, глобус, инсталляция из глобуса, где слово «плешка» написано на идиш, и как бы слово «плешка» теперь включается в идишский словарь. На столе здесь лежит книга. У меня будет немножко более другая фотография, где можно увидеть более точно эту книгу. Но вот сейчас я покажу пока общие виды выставки, и потом немножко поговорю о конкретных работах на этой выставке. Вот так выглядела эта выставка. Это вид из глубины. То есть это в таком традиционном tenement building, где вот исторически в начале века в основном проживало еврейское население. Вот одна из работ, и выставка, сам концепт выставки в том, что здесь совмещаются факты и вымысел, да, это все-таки художественная выставка, концептуальная выставка, но в то же время существуют документальные, реальные предметы, исторические предметы, например, вы видите рядом с глобусом книгу, перевод на идиш книги «Ди профундис» Оскара Уайльда, которая вышла на, тоже в Нижнем Манхэттене на идиш в 26-м или в 27-м году. «Ди профундис» – это письма Оскара Уайльда из тюрьмы, где он находился в тюрьме, в результате осуждения в преступлении против природы, да, мужской гомосексуальности. Ну, интересно, что такая книга вот в идишском, в идишской литературе, в переводах в Нью-Йорке в 27-26 году они переводят эту книгу. Мне кажется, это интересно. Как часть выставки был перформанс, где замечательный нью-йоркский идишский актер Шейн Бейкер читал выжимки из «Профундиса» в английском оригинале, а также в переводе на идиш из этой книги 26-го года. Также на выставке было много коллажей, где вот я пытался визуально артикулировать связь между ЛГБТ-историей и интернациональной ЛГБТ-историей, в том числе советской и постсоветской ЛГБТ-историей, а также с историей Биробиджана. И в этом коллаже, надеюсь, все заметили силуэт карты Биробиджана, внутри образ Большого театра в Москве, фотография 30-х годов, начиная с 30-х годов, площадь перед Большим театром была одним из самых важных мест встречи советских гомосексуалов до самого конца советского периода. И здесь существуют разнообразные исторические персонажи, гей-персонажи, квир-персонажи. Все как бы в этом конкретном коллаже связаны с каким-то образом с левой историей, с коммунистической историей 20 века, в том числе, например, здесь Андре Жид, советский шпион, англичанин Гай Бёрджес, американский поэт Данкен, запамятовал его имя, Роберт Данкен, Хэри Хей, один из родоначальников американского гей-движения, Николай Ежов, и Бейнард Растин, очень важный американский деятель движения за гражданские свободы. И дальше такой коллаж, где, например, я пытаюсь использовать в некоторых из коллажей идиш в советском правописании. И здесь как бы некая группа гомосексуальных мужчин из разных стран, а также разных поколений, и они все фигуранты концептуального проекта Плешка Биробиджан. Некоторые коллажи не нуждаются в комментариях. Это совмещенная карта Биробиджана, силуэт карты Биробиджана, наложенная на площадь перед Большим театром. Это вид с крыши Большого театра. Фотография 30-х годов. А далее коллаж, это коллаж Оплешки и о месте встреч советских гомосексуалов. И здесь на карте центра Москвы я как бы показываю, где Большой театр, где Московская хоральная синагога, и они как бы вот в неком таком параллельном существовании, и, в принципе, пешком не так далеко пройти. И что интересно, что вообще идея этого конкретно коллажа пришла ко мне. Я прочитал книжку Эли Визеля «Евреи молчания», которая написана была в 66-м или 67-м году. Эли Визель приезжал в Москву, встречался с еврейским сообществом в Москве. И он описывает в книге молодежь перед Московской синагогой на празднике. И вот включение тротуара и улицы Архипова, да, в некую такую тусовку, да, уличное некое общение. Вот, и в каком-то смысле это очень напоминает, да, ситуацию перед Большим театром. Коллаж, вообще у меня много проектов о Harry Hay, H-A-Y, его last name, один из первых американских гей-активистов, который был коммунистом в 30-40-х годах в американской компартии, потом стал одним из первых ЛГБТ-активистов. И у меня совершенно нет никаких сомнений, что в 30-х годах, в 40-х годах, когда Хэри Хей был членом американской компартии, он работал по поводу темы Биробиджана, да, то есть для американской компартии в 30-40-х годах Биробиджан был очень важным праздником, очень важным проектом, и они собирали и деньги, и оборудование, индустриальное оборудование, чтобы послать в Биробиджан. И то есть для меня совершенно нет никаких сомнений в том, что тема Биробиджана была известна Хэри Хей, и каким-то образом это повлияло на его видение американского гомосексуального сообщества после войны как некого обособленного меньшинства. И, по крайней мере, он говорил о том, что положение гомосексуалов в Америке в чем-то сходится с положением других меньшинств, в том числе этнических меньшинств. А некоторые коллажи не нуждаются в объяснении, и я пройду дальше. Здесь карта Биробиджана, на которой Плешки, гей-места Москвы 30-х годов. Часть выставки состояла из таких объектов, вывесок для улиц в утопическом гей-еврейском Биробиджане. И то есть, если бы была гей-еврейская утопия в Биробиджане, какие бы были названия улиц в этом месте. И вот я предлагаю некоторые названия, например, улица Оскара Уайльда или проспект Хэри Хэя, или площадь Романа Калинина, или улица Евгения Харитонова, или проспект Игоря Кона, улица Михаила Кузьмина. И несмотря на то, что Маша Гессен написала критическую о Биробиджане книжку, все равно должно быть площадь Маши Гессен. И даже Николай Алексеев получает площадь в гей-утопии. Одной из работ на этой выставке была также карта, вымышленная карта Биробиджана, где вместо существующих поселков, городов и так далее, железнодорожных станций, теперь эти станции называются именами левых квир-икон XX века, в основном XX века, и в то же время нескольких живущих, из ныне живущих Энджела Дэвис здесь и Алан Ян. Они оба, слава богу, живы. Но в основном фигуры XX века. Левые квир-фигуры. Ну вот такой имидж. И последнее, я бы хотел немножко рассказать о книжке. К этой выставке в 2016 году мы выпустили книжку. Книжку-словарь. «Идиш-гей-словарь». Это маленькая книжка карманного размера. И начинается со статьи, где я веду отчет вот от книжки Эли Визель «Евреи молчания» и вот нахождение как бы еврейских тел, да, на улице Москвы перед Московской синагогой, на улице Архипова в 60-х годах, и нахождение как бы квир-тел перед Большим театром в Москве. И в том числе в этой вводной статье, в этот словарь, я говорю о квир-антисемитизме, о идиш-гомофобии. Например, очень интересные цитаты из Михаила Кузьмина 30-х годов, которые, несомненно, антисемитские, на мой взгляд. И в то же время и Михаил Кузьмин, один из крупнейших икон российской культуры, русской культуры, гей-русской культуры. И в то же время тоже цитаты из Евгения Харитонова, как Галина заметила, у Харитонова очень много еврейской тематики от построения параллелей между советско-еврейским и советско-квир ситуациями до антисемитизма. И то, в том числе цитата из исследовательницы идиш-литературы Рут Вайс из Ельского университета, которую я рассматриваю как вариант такого идишского антисемитизма. И так далее. И дальше существуют слова. И слова всего, по-моему, 100 слов, которые существуют в этом словаре. И в основном, что я сделал, естественно, это концептуальный художественный проект, естественно, я не знаю документально свидетельств о том, что идиш использовался в неком квир контексте в Москве в советское время, но что я делаю в этой книжке, я перевожу на идиш, в основном пользуясь советским идиш и советской идишской орфографией, некие слова из исследования Владимира Козловского, напечатанного в 1986 году в Америке, но основанного на его исследовании в начале 70-х годов в Москве, я перевожу некоторые, как мне кажется, ключевые слова из словаря, составленного Владимиром Козловским, словаря советского гей-сленга. Я перевожу те слова, которые, мне кажется, имеют отношение также к советскому еврейскому опыту. И вот в этом смысле этот словарь советский гейско-еврейский словарь. Это последний из моих слайдов, и я хотел бы спросить Семена, есть ли время еще показать отрывок из видео, или, может быть, уже...
Да, к нам уже присоединился Даниэль Боярин, поэтому мы, в принципе, если, Евгений, вы не против, мы разместим ссылку на это видео, чтобы все желающие могли посмотреть.
Отлично, давайте так. Спасибо всем.
Спасибо большое. Daniel, can you hear us? Надо его отмьютить. Я пока Daniel включает микрофон, я хочу сказать всем, кто нас слушает, в Zoom'е прежде всего, что у вас сейчас появится кнопка...
Okay, now I'm unmuted.
Yes, now we can hear you. I will just give some instructions in Russian about the translation. Сейчас у всех в Zoom'е появится кнопка перевода, где вы сможете выбрать одну из дорожек, английскую или русскую. Пожалуйста, сделайте это. Если вы выбираете английскую дорожку, вы будете слышать только английский оригинал того, что будет говорить Даниэль Боярин, а если вы выберете русскую дорожку, то вы будете слушать также еще мой синхронный перевод. And I'll also ask you, Daniel, to choose, you will have the interpretation button in your tools, Zoom tools, and you have to choose the English track, the English option, so you will hear the translation of the questions after that, and you won't hear my simultaneous translation into Russian.
But where is it?
Она уже есть, да? Кнопка. In a few seconds you will see it, and...
Okay.
Please choose the English.
Yeah, no, I just want to say one thing. The best reason that I have found to learn Russian would be to understand Simon Parishki.
Да. Дэниел говорит, что он выучил русский только за то, чтобы только для того, чтобы понять, что я говорю по-русски.
Got it. Interpretation, and I click English. Okay? All right. Shall I just start talking now? Yes. Okay. So, first of all, I'm very happy to be here with you and to see you all. I will say we're supposed to, according to the Talmud, begin by praising the hosts. One of the richest Jewish experiences I've had in many years was my weeks in Moskva and then in Leningrad of about 15 years ago, speaking with primarily Jewish people. And Simon was my host in the Moscow part. So very happy to be back. And Mirz Hashem, someday hope to be back there physically with you also. So I'm not going to speak for a long time. I have a few things to say. And I have this idea that it's best that I say the things that I have to say and not say a lot of things that I don't have anything to say about. Simon, am I going at the right speed for you for the translation? Okay, good. Just wanted to make there. So I want to talk a little bit about queer theory, which the book Queer Theory and the Jewish Question, which I'm very happy to hear is now being published in Russian or has been published in Russian, and I hope will find a bigger audience as a result of that. I want to contextualize that and talk a little bit about queer theory. Queer theory, in my view, everything I say is in my view here. Other people may very well disagree with me. You may disagree with me. But my understanding of queer theory is that it is different from what we might call gay and lesbian studies. In several ways. First of all, gay and lesbian studies always implies somehow that gay folk, men and women, gay folk, are the object of some kind of study, right? We're, in other words, not that they are not necessarily the participants conducting the studies as well, whatever the studies are, whether they're literary studies or historical studies or theological studies, but that in a sense, the gay and lesbian people are what are being studied. Their history, their literature, the way they've been treated, etc. David Halpern was the first, I think, to point out that there is another project, an entirely different intellectual project that can be invoked, which is what he called gay savoir. Gay knowledge. Of course, he's using Nietzsche's term, but he's quite changing its meaning in a beautiful pun that I'm sure Simon can explain. And what he's saying is that it's the perspective of the queer person on the social world, not looking at gay and lesbian people or gay and lesbian societies or gay and lesbian literature or gay and lesbian history, but looking from the subject position of the people who are somehow both inside and outside the social world at the same time. That is, from the perspective of, and when David was writing, this was even more the case than it is now, but it's still the case, from people who are marginalized in certain ways within culture and society. Now, several of us understood that that shift, that epistemological shift of who's doing the looking and who's being looked at, as it were, was extendable to other sorts of critical perspectives and critical acts with respect to culture and society. Notably, me and some other people, and I won't claim that I was the initiator or the originator, but I was certainly part of this project from the beginning, began to imagine how that gay savoir could be mobilized also for a Jew savoir, for a way that the, and here I'm going to invoke another term that I'll explain in a minute, that the double consciousness of the Jew, both inside and outside, this is with respect primarily to Western European and Anglo-American societies, that perspective of being both inside and outside and looking at while being also a participant in, right, which is characteristic of gay people, is also a possibility for understanding a way that Jewishness, or as to use an outrageous pun that I invented, Jouissance, could be Jouissance spelled Jewissance, could be mobilized as a critical technique and a critical perspective and a kind of theory. And out of this came the notion of queer theory and the Jewish question, or the way that the so-called Jewish question could be mobilized as a question about society and culture from the perspective of the Jew rather than a question about Jews, in the same way that queer theory was now had been made into a queer perspective, a queer point of view on society and culture, and not the queer as the object, but as the subject. This played very well also into the work of the great American African-American sociologist, Marxist sociologist, W.E.B. Du Bois, and that's how it was pronounced, Du Bois, not Du Bois, who at the University of Massachusetts, we're talking about the 20s, the 30s, had written a bunch of very, very important books, but the one that had the most resonance was a book called The Souls of Black Folk, in which he also articulated what he called double consciousness, and that's where the term came from, doubled consciousness, that is a perspective that it, within the soul of the Black person, and as in the soul of the Jewish person, as in the soul of the queer person, it's as if there is a doubled consciousness, a something that breaks the opposition between subject and object, in a sense, in which it is the perspective from the margin that enables a clear view or a clearer view of the inside. So that is the, and that to my mind is the tremendous difference between what came to be called queer theory and gay and lesbian studies. In a sense, they're antithetical, or to a certain extent, they're antithetical, in that gay and lesbian studies accepts the categorization of the heterosexual, heterosexist world, that people are divided into two categories, a binary opposition, and critiques that very division into these categories. It does not deny the reality, of course, of queer folks as queer. Does not deny that there are people who prefer sex with people of their supposedly own gender. It's the supposedly goes on the own gender, and people who, so it's not mashing everybody into one, but it is a direct attack on the kind of absolute exclusiveness of the binary there. In a sense, bisexuality was always a challenge to that binary. And as a result, both so-called straight people and so-called gay people were very suspicious, equally suspicious of, for maybe different reasons, of bisexual people. And I just want to spend now 3 or 4 minutes reading a very short text that I've written recently, and that goes to these questions. And then I'm happy to just open this up to conversation. So I write a lot about antiquity, as some of you may know, about mostly about Jews, but also about classical antiquity, Greek and Roman. So in this paper I'm writing, which focuses on Greek texts, it's for a volume about Euripides that's going to be called Queeripides. And I chose, they asked me what play I would like to write about, and I'm writing about the one satyr play that remains complete from antiquity, called The Cyclops by Euripides. In the introduction I read, I'm going to start this section with a question. How do we queer or talk about queering in a sexual culture as different from ours as was that of ancient Athens? In what sense can Plato be said to be queering anything? Closely related question. What is the difference between queering a binary opposition and good old-fashioned deconstruction of that binary? Right. Let's begin, as one ought to, with a primary text. I refer, of course, to Derrida's The Law of Genre. Thou shalt not mix genres. As Derrida remarks, this can be heard as a sharp order, as in ancient Athens it was indeed. There was even a rule that the same person was forbidden from writing both comedies and tragedies. You had to write one or the other. The limit case, one might say, of a law of genre. As soon as the word genre is sounded, as soon as it is heard, as soon as one attempts to conceive it, a limit is drawn. And when a limit is established, norms and interdictions are not far behind. Do, do not, says genre, the word genre, the figure, the voice, or the law of genre. Now, it's not inapposite, of course. It's not inapposite. I'm sorry, I see that there are some interesting chats coming up, but I'll have to read them a little bit later. To note that genre and gender are exactly the same word, right? They're doublets. They're two chronological states of the same word. Genre comes through French and gender does not come through French, but they're actually the same word. So in the same way that there's a law of genre, there's a law of gender. In the same way that we queer the laws of gender, both through an attack on the binary opposition of the normal and the abnormal, as it were, of the acceptable and the deviant, so also one can queer genre in the production of various kinds of mixed generic literary phenomena, such as satires, which in antiquity always included both prose and poetry mixed, which was absolutely against the rule. In fact, one of the names is prosimetrum, that is prose mixed with metrical, with poetic language. Now, just a few more sentences with respect to the Greek text, and I hope this will enable me to make my point. This is where the satyr play comes into its own, right? A play that is neither comedy nor tragedy, as we'll see in a minute, as antithesis to genre itself, not as a genre, but as corruptive of genre. The theme of a satyr play comprises exactly the same themes that we find in tragedies as well. The chorus of old men or wise or lamenting women of tragedy is replaced by a chorus of satyrs, that is goat people, people who are goats from their waist down and look like humans from their chest up, making the satyr play a kind of grotesque double of the tragedy. And various scholars have shown that the themes of the satyr plays, we only have fragments of them except for this one of the Cyclops, but enough from the fragments to get the idea, that the themes and the language are all similar to the tragedy, but because of the grotesque elements, it becomes a kind of explosion of the whole category of tragedy. So instead of the semantic opposition between tragedy and comedy, we have a kind of intensification of tragedy, a kind of hyperversion of the goat song that is tragedy. Tragedy literally means goat song. Derrida has sensed this himself, I reckon, even without naming it. He writes, the mixing of genre that is more than a genre through the excess of genre in relation to itself as to its abounding movement and its general assemblage, which coincides to with its dissolution. This is surely not deconstruction, but very well might be what queering means or ought to. So the final conclusion or statement that I would want to make, and certainly relevant to a book called Queer Theory and the Jewish Question, is that the familiar, the friendly, the inclusive, LGBTIQ, in a sense, is a real misnomer. It's a list of names that people like to be called, that some people like to be called this, some people like to be called that. But in a sense, queer and queering are an attack on all of those little boxes and an assertion of a gender beyond gender, a sexuality beyond the binary oppositions of sexuality. And this was certainly the sense of it in the early days in the 1970s of Queer Nation, which was a nation that I was very happy to identify with. So I think that's all I'll say right now. We can have discussion, we can have questions addressed to me or to each other or whatever we'd like. Maybe Simon, will you take over sort of chairing or moderating? Simon, are you there? Hello?
Hi, can you hear me? I'm Ksenia.
Yes,
not
I
Simon,
can.
But I will be speaking to you because Simon is speaking to the Russian language audience.
Ah, okay, good. That
but whatever sense. He says, I'll translate. Or if we have any questions in Russian, I will translate that as well. For now.
Good, great. Is this Ksenia?
Yes, this is Ksenia from Knizhniki. Yeah.
Good. Okay.
So there is a comment. You probably see that in the chat.
Yes, I'll look
thingy.
At the chat.
Yeah, so it says, I think Ovid is queer in a sense because he declares that he loves women only and he knows that it is unusual for, sorry, any comments
yes.
about that? Yeah.
No, I think that's great. That is a kind of prefiguration of a way of queering, which is to contest whatever the gender sexual norms of a given society or culture are. It's a great comment. I'm just trying to get to know you a little bit, even though I don't. Who was that? Chava Bracha Korzakova?
Yes, yes, correct. A regular.
You got the accent, right? Korzakova.
Yeah, brilliant. Yeah. Perfect. Okay, we might wait for more questions, or we might invite also the other participants, Evgeny Fix and Galina Zelenina, possibly they want
sure.
to.
Sure, any, yeah.
We stand corrected.
Ah, it's Korzakova.
Yes.
Okay.
Well, okay. So this is a comment about previous speaker, so I guess we do not need to bring that up for now. So let's just wait if anyone else comes forward. At the beginning, it's also... Какой? Кого? Помотрите. А там это про фикса. Зачем это? Okay, so for now, if you don't mind, we'll direct the question to Yevgeny Fix, who spoke before you, because
there was
a comment about his presentation, which concerns the sources of that he was using for his, I don't know if you know what he has this project about this kind of made up trip of Soviet gay men traveling to Birobidzhan because of those things coinciding, Birobidzhan being established and recriminalization of homosexuality in the Soviet Union. So that was his presentation. Yeah. So let's see
good.
If he wants to.
I heard a few minutes at the end. I'm sorry I wasn't here from the beginning, but
it's all good.
Every Sunday I teach Talmud for an hour, so I couldn't.
Yeah, no. That okay. That definitely takes precedent. I mean, we had a nice chat with Galina and with Yevgeny, so it's all good. I'm just checking with Simon if Yevgeny wants to comment, but he's not here, so we'll just move on, presumably. Let's see if anything else comes up. Anatito. Sorry, me and Simon are also discussing what's going on in the chat.
So. That's okay. It's okay. Yeah.
But it's a lot of people, which is very nice. A lot of people even here on Zoom, and we're having more on in the broadcasts on Facebook and on YouTube, which is very nice. And as a publisher, I can say that the book is doing very well, even over the past couple of weeks that it's been out.
Great.
Yeah, we had a book fair and everyone was coming up and saying how happy they are that the book is out. So
can I address a question to everyone?
Yeah, absolutely.
Was what I said more or less clear about queer theory and why it's queer theory and not theory about queers?
Yeah, so Simon will translate that. And we'll see what people say. But I personally think that it makes complete sense. And also the fact, because we don't really have those terms in Russian. It's not very familiar to people. So having queer as opposed to LGBTQI plus whatever, it's an interesting distinction to pay attention to when you're not used to those terms at all.
Yeah, well, that's one of the reasons why translation is critical, is crucial, that we translation is a way in which cultures meet each other, right? When translation is not just literal translation, but actually when the translators, as I'm sure your translators did, as I know that Simon does, for instance, not that I know from myself, but I've heard from Sergei Dolgopolsky that when he speaks and then Simon translates, he understands himself better when Simon translates than when he is speaking.
So Simon will translate that, but I think what can be added as well is that we don't really speak about those things in Russian, not necessarily. Yeah. So just bringing the theory, bringing the actual words into the language via the translation of works in other languages,
Yeah, no, exactly. That was the point I was trying to make.
Yeah.
That thoughtful translation expands the cultural repertoire, and that goes in both directions. So it's not that everybody has to learn to speak and write in English, but English speakers have to learn to speak and write English in Russian and Polish and Hindi, in Walter Benjamin's sense of what translation is.
But we also found interesting, for instance, the cover of the book, because we were thinking about that as publishers. If you want, you can translate that. And the fact that even my colleagues and presumably most of the readers, would-be readers, did not understand why Barbara Streisand was on the cover of a queer-related book, because it's just not something that people know of. So, yeah, just the way of thinking and just the cultural scope of it.
It could have been Jackie Onassis or Maria Callas also.
Yeah. Well, again, I don't know if people could pick up on that. So, yeah.
Yeah.
But yeah, it's interesting to touch on those things when it's not a familiar field of knowledge at all. So, yeah, people are saying in the chat that your idea was completely understandable. So, yeah.
Good.
That's the case.
Yeah.
So now Simon, I think, will say a couple of words, possibly. I think we will finish on this.
Спасибо всем большое. Daniel, I will talk a few words in Russian now, but I'm just concluding and saying thanks to you and to Evgeny and Galina and Ksenia. Who participated in this long and lively and interesting discussion. Я хочу поблагодарить Евгения и Галину и Ксению и Даниэла за замечательное обсуждение этой книги, которую теперь будет гораздо интереснее читать. И я хочу напомнить, Ксения об этом не сказала, а может быть сказала, что все, кто смотрит эту трансляцию, могут приобрести эту книгу с 15% скидкой, если введут промокод «Боярин15» на сайте издательства «Книжники».
Не только эту книгу, но все книги.
Да, все книги издательства. Вот работает этот промокод «Боярин15». Daniel, I hope you are not against being a promo code for your name being a promo code for a discount on this book.
No, of course. By the way, you should know, lately I've been, when people ask me my name, I say Bayarin, not Boyarin. So
in a Russian fashion, yeah?
Yeah. So that's my grandmother, may she rest in peace, used to call my grandfather, may he rest in peace, Боярин.
Да, мои бабушки с дедушкой говорили по-русски, в русской версии, Боярин фамилия. Да, сейчас в английской делают чаще ударение на первый слог. Спасибо большое, Даниэл Боярин и Галина Зеленина, Ксения, Евгений Фикс и все, кто нас смотрел. Материалы нашей лекции, нашего обсуждения будут доступны на сайте Школот. Мы выложим и презентацию Евгения, и ссылки, и все, что у нас было, и записи этой дискуссии. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор. Много тем, которые были обозначены и заданы, некоторые задел на будущее. И я надеюсь, что это будущее будет замечательным и интересным. Спасибо.
Thank you.
Спасибо. To you.
Thank you so much. Thank you.
До свидания.
Bye. Thank
keep
you.
Keep making Yiddishkeit, everyone. Queer Yiddishkeit. Keep making Yiddishkeit. Be well.
You too. Thank you.
Thank you.
Спасибо всем.